День склонялся к вечеру. Солнце уже закатилось за горизонт. А народ не двигался с места, желая больше услышать из уст говорящего. Учение Спасителя привело их в такое восхищение, что они даже забыли о своих самых существенных потребностях. Наступал вечер, а народ еще не прикасался к пище. Обеспокоенные тем, чтобы этот благословенный день не имел печального конца, ученики подошли к Иисусу и обратились к Нему со следующими словами. «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал ученикам, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Что делать? Хлеба не было, а для того, чтобы купить хлеб для такой массы народа, чтобы разделить хотя бы по одному кусочку, требовалось не менее 200 динарий, что в то время соответствовало примерно 8-месячному заработку простого рабочего. Но допустим, что ученики имели такую сумму. Даже если бы у них были эти деньги, было слишком поздно для таких закупок. Притом вряд ли нашлось бы такое количество хлеба в соседних селах. Имейте в виду, что среди собравшихся было 5000 одних только мужчин. А сколько женщин и детей? Для этого умножьте 5000 хотя бы на 3. И несмотря на это, Спаситель ясно сказал ученикам, «Вы дайте им есть». Как же им поступить? В таких случаях очень естественно, что человек начинает проверять свои ресурсы, свои способности и начинает рассчитывать на них в исполнении повелений Господня. Ведь в конце концов что-то мы должны предпринять, не сидеть же нам на месте и не бездельничать, погрузившись в мечты. Нужно действовать и принять какие-то меры, не так ли? Ведь Христос сам сказал, «Вы дайте им есть». Но в этом пустынном месте ученики не способны были что-либо предпринять, чтобы исполнить это ясное повеление. Не насмешка ли это? Не издевательство ли это над человеческим бессилием, скажете вы? И действительно, если смотреть с человеческой точки зрения, невозможно было исполнить повеление Христа. Невозможно было накормить многотысячную толпу голодных людей, не имея ни средства, ни условий для этого. Но, дорогие мои, это не было оскорблением со стороны Христа. О нет, наоборот, в этой как будто бы безвыходной ситуации Господь имел в виду необыкновенное благословение для учеников и для всего народа. Их ожидало большая радость и даже чудо, потому что мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Христос говорил это, испытывая их, ибо сам знал, что хотел сделать. Да, действительно, не раз Господь велит нам сделать невозможное. Для чего? А для того, чтобы наше упование было только на Него, а не на кого другого, чтобы мы с надеждой взирали на того, который обещал. Да, чтобы Он сам исполнил то, что велел нам сделать. Парадокс? Противоречие? Так нам кажется. Но Господь делает это для того, чтобы мы познали, как благ и чуден наш Бог. Он любит радовать своих детей и удивлять их совершенно неожиданными благами. Да, Он делает несравненно больше всего того, о чем мы просим или о чем помышляем, благодарение Ему вовек. Таков наш чудный Бог. Пророк Исаия в 4 стихе 64 главы передает эту истину следующими словами. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющейся на Него». Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, ссылаясь на слова пророка Исаия, пишет так. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». В принципе, оба эти места, одно из Ветхого Завета и «одно из нового» говорят об одном и том же. С той только разницей, что пророк Исаия в Ветхом Завете подчеркивает величие, могущество и силу Божию в неисполнении необыкновенных, невероятных благословений всем надеющимся на Него. А апостол Павел обращает особое внимание на то, что Бог намерен сделать для любящих Его, а именно что-то особое, невероятное и неожиданное. В книге пророка Исаии сказано, что никто никогда не видел такого Бога, как наш Бог. А в Новом Завете мы прочитали, что не слышало ухо, не видело того глаз, не приходило на сердце ни одному человеку, что приготовил этот чудный наш Бог для надеющихся на Него. Дивен наш Господь во всех делах, которые Он делает для ожидающих Его и любящих Его. И делает Он их как раз тогда, когда мы попадаем в какую-нибудь пустыню, когда все вокруг говорит о безнадежности. Мы не имеем никаких сил, ни способностей для того, чтобы выйти из этого удручающего положения. И вот в такие минуты Слово Божие обнадеживает нас словами этого чудного текста: «От века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Посмотрите, в каких обстоятельствах сказал эти слова пророк Исаия. Это было тяжелое и смутное время для народа Божьего. Казалось, что Бог забыл миловать, казалось, что будто Он оставил народ свой. Не видно было никаких ободряющих признаков божественного действия. В предыдущей главе, то есть в 63 главе книги пророка Исаии, в своей молитве к Богу, пророк описывает печальное положение Израиля. Послушайте теперь, что он говорит. «Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милость твои ко мне удержаны, враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое». И вот это плачевное состояние народа Божия приводит пророка к отчаянной просьбе: «О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего». Заметьте, что происходит. Пророк оплакивает настоящее положение вещей. Все выглядит абсолютно безнадежно. Но как мудро он поступает, обратившись со своей жалобой к Господу. Он не жалуется людям, а в молитве несет свои жалобы прямо к престолу благодати. Перед Господом он изливает горечь души своей и рассказывает ему обо всем, точно так, как все есть, и как он чувствует, и как он видит. Обратите внимание, как постепенно молитва пророка, начатая в крайней безнадежности и отчаянии, переходит из минорного в мажор. Правда, не сразу, а постепенно молитва пророка становится положительной. После жалобы он просит, чтобы Господь вступился за народ свой. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, от лица Твоего содрогнулись бы народы». Интересно отметить, что в этой части молитвы пророк Исаия еще не уверен, что Бог исполнит просимое. Заметили ли вы слово «если»? «О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» Он мечтает о такой возможности. Он знает, что Бог может это сделать, но он не совсем уверен, что Бог сделает это в данной ситуации, вот сейчас. Однако в данном случае слово «если» является переходным словом, своеобразным мостиком от безнадежности к упованию и надежде на лучшее. Дальше мы видим, что вопль о вмешательстве Божьем привел пророка Исаия к размышлениям о прошлом. Он вспоминает события прошлого из истории народа Божьего и отмечает для себя, как поступал Бог в подобных безнадежных обстоятельствах. И что же он обнаружил? Что обнаружил пророк Исаия? Послушайте, когда ты совершил страшные дела, это он говорит о прошлом, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Исаия вспомнил верность Божию, его неизменную любовь к народу своему в самые тяжелые периоды жизни народа Божьего. В размышлении о прошлых благословениях и верности Божией вера пророка крепла, и, наконец, в его песне появилось крешендо, он перешел к бурному темпу прочитанного нами места. Слушайте, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющейся на Него. Вера преодолела. Надежда на Бога взяла верх. И теперь уже пророк Исаия уверен, что и на этот раз Бог не изменит и пошлет помощь. И Он это сделал для нас. Посмотрите, теперь наступило совершенно другое время. Кто ожидал того, что происходит сегодня на нашей родине? Раньше на каждом шагу встречались препятствия, закрытые двери, нескрываемые противодействия, а теперь двери неожиданно открылись. Иди, евангелизируй, проповедуй, свидетельствуй. И при том, как никогда раньше, люди хотят слушать. Повсюду ощущается голод слышания Слова Божьего. Но в то же время эти благословенные обстоятельства приводят к новым проблемам. Я говорю с точки зрения человеческой, к проблемам, которых мы раньше не встречали. Как насытить такое множество людей? У нас нет хлеба. Всего 5 буханочек хлеба и 2 рыбки. Но что это для такого множества, мы говорим? Господь говорит, вы дайте им есть. А если Он велит это сделать, то Он всего-навсего ищет нашего содействия. Мы не можем сослаться на опыт прошлого. Нам не с чем сравнивать происходящее. И именно это должно побудить нас всецело положиться на Господа. Что говорит нам Господь сегодня? «Не воинством и не силою, но духом моим слава и благодарение Ему вовек». Ты совершил страшные дела, нами неожиданные. Вы слышите, пророк припомнил множество замечательных случаев, когда Господь совершал дела великие и дивные, которых они не ожидали. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце им, слава и благодарение Господу. Дела Божии были сюрпризом и неожиданностью. Рассмотрим хотя бы один такой пример. Господь вывел израильский народ из Египта. Какое это было неожиданное и непредвиденное людьми событие, когда по одну сторону было Черное море, а по другую – преследовавшие их египтяне. Казалось, не было никакого выхода из этого ужасного положения, а Моисей велел им стоять и наблюдать, что сделает для них Господь. Господь будет поборать за вас, и вы будете спокойны. И Господь несказанно удивил израильтян, проложив им дорогу по морскому дну, по которому они прошли как по суше. Да, чудо совершенно неожиданное для них. Дорогие друзья, как мудро поступает тот, кто в совершенно безвыходных обстоятельствах вспоминает о прошлых милостях Господних. Ничто не может помочь, как воспоминание о том чудном дне, когда мы нашли Бога и обрели Его любовь, Его верность, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Не кажется ли вам, что народ израильский вспоминал исход из Египта и переход через Черное море, стоя на берегу Иордана, когда Господь велел им перейти на другую сторону Иордана. Да, вспоминая дела великие и страшные, которые Он совершил, они могли верить, что и на этот раз Бог снова поможет им перейти вот эту реку, Иордан. Слово, имеющее свыше 20 оттенков и нюансов в древнееврейском языке, почти во всех случаях переведено на русский одним словом «надеяться» и на английском словом «ожидать». Безусловно, и в обеих случаях это довольно удачный перевод, потому что надеющийся ожидает, а ожидающий своим ожиданием свидетельствует, что он надеется. Однако в древнееврейском тексте имеется еще один оттенок, придающий особое значение слову «надеяться». В подлиннике слово это синонимично слову «окопаться», то есть окружить себя окопами. Какая замечательная мысль! Бог действует, Он совершает великое, недоступное, неожиданное для тех, которые окопались, можно сказать, то есть укрепились, укрылись, одним словом, нашли убежище в Боге. Они окружили себя Богом, Он стал их защитой. Возлюбленные, в этом и заключается значение слова «надеяться». Теперь посмотрим, в чем заключается эта надежда на Бога в нашем повседневной жизни. Во-первых, она заключается в том, что я полностью вручаю свою жизнь в руки Господа. Мое прошлое, настоящее и будущее. Моя жизнь должна быть настолько отрегулирована, что она будет отдана Богу всецело. Это значит, что во всех путях моих я должен познавать Бога, вместо того, чтобы полагаться на разум свой. Тогда Он направит мои стези по своим путям. Во-вторых, надеяться на Господа – это готовность исполнить любое Его поручение. Ни обстоятельства, в которых я нахожусь, ни то, чему я отдаю предпочтение, ни мои амбиции не должны определять моего образа жизни и хода моих мыслей. Я должен исполнять то, что Он мне поручает. Поступающий так уже не свои, они находятся под Божьим руководством. Однако Он не только их руководитель, Он и их хозяин. Да, они ожидают Его распоряжения и готовы идти туда, куда Он их пошлет. Они всего лишь странники и пришельцы на этой земле, не имеющие постоянного пристанища. Они готовы к любой командировке. Такая отдача Богу, такая надежда на Него вносит в жизнь множество неожиданностей. Бог ведет непредвиденными путями, и если надеющиеся на Бога сокрыты в Нем, они не допустят, чтобы их личные предрассудки стали препятствием для водительства Божьего. Да, надеющиеся на Господа припоясывают чресла свои, сосуды их наполнены елеем, и их светильники горят. Они находятся в состоянии полной готовности, они всегда на страже, они бдительны и понимают малейший намек своего путеводителя. Таковы надеющиеся на Господа, любящие Его, таковых Бог может употребить, таковых Он ищет. Надеяться на Господа значит не делать ни одного шага своевольно, без Божьего повеления. И это отнюдь не ограниченность и не ленность. Надеяться на Господа значит, что необходимо иметь духовную силу, необходимо напрягаться, и это не имеет ничего общего с лихорадочной активностью. Для того, чтобы надеяться на Господа и ожидать, нужна огромная сила. Нужна сила ничего не предпринимать самостоятельно до тех пор, пока Бог не скажет слово. Нужна сила молчать, когда хочется говорить. Ожидать, когда обстоятельства подталкивают действовать без Божьего указания. В жизни тех, кто научился ожидать и надеяться, Бог действует. Он вступается за них. Да, ожидающие Бога слышат ясный и определенный призыв к сотрудничеству с Ним. И когда звучит этот призывный голос, чаще всего он не будет таким, каким ты его представлял. Будь готов к неожиданностям. Вы дайте им есть. Таково было повеление Христа ученикам. Это был призыв
к невозможному с их стороны насытить многотысячную толпу. Какая неожиданность! Но посмотрите, как Господь сам делает это повеление вполне осуществимым. Он призывает к сотрудничеству с Ним, ибо без Меня не можете делать ничего, говорит Иисус Христос. Мы не в состоянии исполнить Его повеление без помощи от Господа. Он должен взять наши 5 хлебов и 2 рыбки в свои руки и затем благословить их, преломить их и затем снова передать нам. И тогда они умножатся в наших руках, и мы исполним Его поручение. Мы сможем накормить 1000 голодных людей, которые нас окружают. Никак не иначе. От начала и до конца мы зависимы от нашего Господа. О, возлюбленные, как чудно, что Бог именно устроил все так, что таков Его метод обращения с нами. Благодаря этому христианская жизнь становится интересной, романтичной, полной неожиданных приключений. Это не призыв к мертвой религии, это призыв к захватывающей дух жизни со Христом. Зачем нам увлекаться тем, что предлагает нам мир? Зачем нам идти за людьми, которые не знают ни Бога, ни смысла жизни? Дорогие мои, однако это не значит, что христианская жизнь – легкая жизнь, постоянно сопровождаемая возбуждением и волнением. Периоды ожидания бывают нелегкими. Нередко гораздо труднее ожидать и молчать, чем действовать. Гораздо легче заниматься осуществлением какой-нибудь программы, чем ожидать того момента, когда Бог скажет «иди» или «делай». Но зато возлюбленные, надеющиеся на Него и ожидающие трубный зов с неба, обновятся в силе, поднимут крылья, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Чудное совершает Господь для тех, кто в любви надеется и ожидает Него. Когда Моисей взялся за избавление народа Божьего по собственной инициативе, не ожидая слова от Бога, он потерпел полное фиаско. Но по слову Господню, одним движением руки он поразил полчище врага. Дава истину, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих Его. Слава и благодарение Ему. Дорогой брат, дорогая сестра, может быть, вы обескуражены событиями, имеющими место в вашей жизни. Все вокруг выглядит так безнадежно. Вы давно не испытывали радостного ощущения присутствия Божия. Вы как будто оставлены им. О, нет, это не так, дорогие мои. Господь ждет, чтобы вы отрегулировали свои отношения с Ним, возложив свое упование на Него. Вы искали облегчение в других источниках, но оказались обманутыми. Вы высекли водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Оставьте их. Возвратитесь к источнику жизни, Господу нашему Иисусу Христу. Восстановите общение с Ним. Попросите, чтобы Он очистил вас кровью Сына Своего, Иисуса Христа. Исповедуйте свой грех. Пренебрежение общения с Господом, грех небдительности и кровь Иисуса Христа очистит вас от всякого греха. Да, Он помилует вас, но только по голосу вопля вашего, и как только Господь его услышит, Он сразу же ответит. Слава и благодарение Ему. Продолжайте ревностно поддерживать общение с Богом. Вы спрашиваете, как? Через чтение Слова Божия и молитву. Так поступал пророк Исаия. В первую очередь он признал свой грех и грех народа своего. Он признал, что они совратились с пути Божьего и ожесточили сердца свои. Затем Исаия возвал Господу, чтобы Господь по великой милости своей вновь посетил их, простил им грехи их. После этого он вспомнил верность Божию в минувшие дни, вспомнил о благословениях, которые Бог посетил их в прошлом, и это исполнило сердце его новой живой верой. Исаия верил, что Бог снова совершит что-то великое и непостижимое, о чем не внимало ухо их, чего не видал глаз их и что не приходило им на сердце. Только ревностно поддерживайте общение с Богом и всецело надейтесь на Него, и тогда вы увидите славу Божию. А тебе, не знавшему Господа, что делать тебе, еще не принявшему спасение во Христе Иисусе? Мой друг, для тебя все готово. Господь ожидает тебя, Он помилует тебя по голосу воплю твоего. И как только услышать Его, ответит тебе, ибо всякий, призывающий имя Господне, спасется, говорит Слово Божие. Скажи, я грешник, спаси меня, Господи Боже, ради Иисуса Христа. И когда ты попросишь Его этим искренно, от всего сердца, Господь помилует тебя и спасет тебя. Ты увидишь то, чего не видел глаз твой и не слышало ухо твое, и что не приходило на сердце твое. Какие благословения, какую радость Господь тебе даст. Сделай это сейчас. Приди к Иисусу Христу. Доверься Ему всецело, и ты познаешь, как велик в любви наш Господь. Пусть Дух Божий поможет тебе в этом.